Глава шестая. Меня разбудил яркий свет. Окон в тюрьме не было. День и ночь создавались электричеством. В 7 часов здание вдруг затопил свет. Никаких мягких предрассветных сумерек. Просто выключатели ровно в 7 часов утра замкнули электрические цепи. При ярком свете камера не стала лучше. Передняя стена была из стальных прутьев. Половина открывалась на петлях наружу, образуя дверь. Двухъярусная койка занимала приблизительно половину камеры по ширине и почти всю по длине. На задней стене железный умывальник и железный унитаз. Стены каменные, наполовину железобетон, наполовину старая кирпичная кладка, покрытые толстым слоем краски. Стены казались очень толстыми, как в подземелье. Над головой нависал низкий бетонный потолок. Камера казалась не комнатой, окруженной стенами, полом и потолком, а сплошным бетонным монолитом с выдолбленным в нем крохотным отверстием. Беспокойный гомон ночи сменился дневным грохотом. Все вокруг было металлическим, бетонным, кирпичным. Звуки усиливались, многократно повторялись отголосками. Казалось, мы попали в преисподнюю. Сквозь решетку я ничего не видел. Напротив нашей камеры была глухая стена. Лежа на койке, я не мог смотреть вдоль прохода. Сбросив одеяло, я нашел ботинки. Обулся, завязал шнурки. Снова лег. Хаббл сидел на нижней койке. Его коричневые водонепроницаемые мокасины словно приросли к бетонному полу. У меня мелькнула мысль, не просидел ли он вот так всю ночь. Следующим, кого я увидел, был уборщик. Он появился с той стороны решетки. Это был древний старик со шваброй. Очень старый негр с ежиком белоснежных волос на голове, сгорбленный от прожитых лет, хрупкий, словно сморщенная старая птица. Его оранжевая тюремная одежда была застирана практически до белизны. На вид ему было лет 80. Должно быть, последние 60 он провел за решеткой. Вероятно, украл цыпленка во времена Великой депрессии и до сих пор выплачивал свой долг обществу. Негр двигался по коридору, наугад тыкая шваброй. Согнутая под прямым углом спина вынуждена его держать лицо параллельно полу. Для того, чтобы смотреть по сторонам, он крутил головой, как пловец кролем. Увидев меня и Хаббла, негр остановился. Опустил швабру и покачал головой. Непроизвольно хихикнул. Снова покачал головой, захихикал, веселым, радостным смехом. Как будто, наконец, после стольких лет ему позволили увидеть какое-то чудо, вроде единорога или русалки. Негр постоянно пытался заговорить и поднимал руку, словно желая подчеркнуть свои слова. Но каждый раз опять давился смехом и вынужден был опираться на швабру. Я не торопился, я мог подождать. У меня впереди были все выходные. Впереди у негра была вся жизнь. «Да, точно», — наконец улыбнулся он. У него не было зубов. «Да, точно!» Я смерил его взглядом. «Что «да, точно, дедушка?» — улыбнулся я в ответ. Негр снова захихикал. Похоже, наш разговор затягивался. «Да, точно!» — повторил он. Наконец ему удалось совладать со смехом. «Я торчу в этой дыре с сотворения мира, да, с тех пор, как Адам еще был ребенком. Но сейчас я вижу то, что никогда не видел, приятель». «Да, ни разу не видел за столько лет». «И что же ты никогда не видел, старик?» — спросил я. «Ну, — сказал он, — я провел здесь столько лет и никогда не видел, чтобы в камере сидели в такой одежде, вот». «Тебе не нравится моя одежда?» — удивленно спросил я. «Я этого не говорил, да. Я не говорил, что мне не нравится ваша одежда, ребята», — сказал негр. «Мне нравится ваша одежда, очень нравится. Замечательная одежда, да». «Точно, очень замечательная». «Так в чем же дело?» — спросил я. Старик хихикнул над какой-то своей мыслью. «Дело не в качестве одежды, да», — наконец сказал он. «Совсем не в качестве одежды. Дело в том, что она на вас надета, да. А вы должны быть в оранжевой форме. Я такого еще никогда не видел. А как я уже говорил, я здесь с тех пор, как земля остыла, с тех пор, как динозавры сказали, что с них хватит. Но теперь я повидал все, да, все». «Но те, кто находится на этаже предварительного содержания, не носят форму», — заметил я. «Да, точно, это ты в самую точку, приятель», — согласился старый негр. «Тут нет никаких сомнений».
«Так сказали охранники», — подтвердил я.
«А что еще они могли сказать?» — согласился старик.
«Потому что таковы правила, а охранники, они знают правила, да, знают, потому что сами их составляют».
«Так в чем же дело, старик?» — снова спросил я.
«Как же, я же сказал, вы не в оранжевой форме», — ответил он.
Мы начали ходить по кругу. «Но я не должен ее носить», — возразил я. Негр удивился. Его проницательные птичьи глаза уставились на меня.
«Не должен? Это еще почему? Объясни-ка мне».
«Потому что на этаже предварительного содержания форму не носят», — терпеливо сказал я.
«Мы же только что пришли к согласию, верно?»
Наступила тишина. Нам обоим одновременно пришла одна и та же мысль.
«Вы думаете, это этаж предварительного содержания?» — спросил старик.
«Разве это не этаж предварительного содержания?» — одновременно спросил я. Старик умолк, подхватил швабру и заковылял прочь так быстро, как мог.
«Это не этаж предварительного содержания, приятель», — завопил он. «Подследственные находятся на верхнем этаже, на шестом. А это третий этаж. Вы на третьем этаже, ребята. Здесь сидят те, кто отбывает пожизненное заключение, признанные особо опасными. Это даже не простые обитатели тюрьмы. Это гораздо хуже, приятель. Да, ребята, вы попали в плохое место. Вы попали в беду, это точно. К вам придут гости. Они посмотрят, кто к ним попал. О, ребята, я поскорее убираюсь отсюда».
Оценить. Долгий опыт научил меня сначала оценивать и определять. Когда неожиданность падает, как снег на голову, нельзя терять время. Не надо гадать, как и почему это произошло, не надо винить себя, не надо искать виновных, не надо думать о том, как избежать повторения той же ошибки. Всем этим можно будет заняться позже, если останешься жив. Первым делом надо оценить ситуацию, проанализировать, определить минусы, найти плюсы. В соответствии с этим составить план действий. Если сделать так, у тебя появится шанс продержаться и потом заняться всем остальным. Мы не в камере предварительного содержания на шестом этаже, не там, где должны находиться подследственные. Мы на третьем этаже, среди заключенных, отбывающих пожизненное наказание, особо опасных преступников. Плюсов никаких. Минусов хоть отбавляй. Мы новички на этаже осужденных. Без статуса нам не выжить, а статуса у нас нет. Нам бросят вызов, вынудят опуститься на самое дно тюремной иерархии. Нам предстояли очень неприятные выходные, возможно, со смертельным исходом. Я вспомнил одного парня из армии, дезертира. Молодой новобранец, неплохой парень, ушел в самоволку, потому что у него была какая-то мудреная религия. Нашел на свою голову неприятности в Вашингтоне, присоединился к какой-то демонстрации, в итоге попал в тюрьму на этаж к плохим ребятам. Умер в первую же ночь. Анальное изнасилование. По оценкам, не меньше 50 раз. При вскрытии у него в желудке было обнаружено около пинты спермы. Новичок без статуса. Попал на самое дно тюремной иерархии. Беззащитный перед всеми, кто выше его. Плюсы. У меня есть интенсивная подготовка. И опыт, не имеющий отношения к тюремной жизни, но который все равно поможет. Мне пришлось пройти курс весьма неприятного образования, и не только в армии. Все началось еще с детства. Между начальной школой и колледжем дети военных успевают поучиться в 20, а то и в 30 разных школах. Частично на военных базах, но в основном в местных. Суровые испытания. Филиппины, Корея, Исландия, Германия, Шотландия, Япония, Вьетнам. По всему земному шару. И первый день в каждой новой школе я был новичком, не имеющим статуса. На жарких, пыльных школьных дворах, на холодных и сырых школьных дворах мы с братом завоевывали себе статус спина к спине. Затем, когда я сам попал на военную службу, жестокость была отточена до совершенства. Меня учили профессионалы. Те, кто сам учился еще во время Второй мировой войны, Кореи, Вьетнама. Люди, пережившие то, о чем я только читал в книгах. Они обучали меня приемам, способам, навыкам, но в первую очередь они учили меня социальной установке. Они учили тому, что запреты и ограничения равносильны смерти. Бей первым, бей изо всех сил. Убивай первым же ударом. Отвечай до того, как тебя ударили. Обманывай. Господа, ведшие себя прилично, больше никого ничему не могли научить. Они уже давно были мертвы.
В половине восьмого вдоль ряда камер разнесся нестройный лязг. Таймер отпер клетки. Дверь нашей камеры приоткрылась на дюйм. Хаббл сидел, не шелохнувшись. Он до сих пор не проронил ни звука. У меня не было никакого плана. Конечно, лучше всего было бы отыскать охранника, все ему объяснить и добиться перевода на другой этаж, но я не надеялся найти охранника. На таких этажах они не несут службу поодиночке. Они ходят парами, а то и втроем или вчетвером. В этой тюрьме не хватает персонала. Нам это ясно дали понять вчера вечером. Маловероятно, что людей достаточно для того, чтобы патрулировать группами все этажи. Вполне вероятно, за весь день я не увижу ни одного охранника. Они будут сидеть в караульном помещении и покидать его только в случае чрезвычайного происшествия. Но даже если я увижу охранника, что я ему скажу? Что я попал сюда по ошибке? Наверняка он и так слышал это каждый день. Меня спросят, а кто меня сюда отправил? Я отвечу: Спиви, старший надзиратель. Мне скажут, значит, все в порядке. Поэтому мой план состоял в отсутствии плана. Жди и смотри. И действуй соответственно. Цель — дожить до понедельника. Послышался скрежет, обитатели тюрьмы стали открывать двери своих камер. До меня донеслись шаги и обрывки разговоров, ознаменовавших начало еще одного бесцельного дня. Я ждал. Ждать пришлось недолго. Со своего острого угла, лежа на койке ногами к двери, я увидел выходящих в коридор соседей. Они смешались в небольшую толпу, все были одеты одинаково, оранжевая тюремная форма, туго повязанные красные банданы на бритых головах, здоровенные негры. Судя по виду, культуристы. У некоторых были оторваны рукава курток. Это должно было говорить о том, что даже самый большой размер не может вместить их солидные бицепсы. Возможно, они были правы. Впечатляющее зрелище. Ближайший к нам негр был в светлых солнцезащитных очках. Хамелеоны, темнеющие на солнечном свете. По всей вероятности, последний раз этот тип видел солнце еще в 70-е. И, вероятно, больше увидеть солнце ему не суждено. Так что очки были рудиментом, но смотрелись очень хорошо. Как и обилие мускулов. Как и банданы и куртки с оторванными рукавами. Запоминающийся образ. Я ждал. Наконец тип в солнцезащитных очках нас заметил. Выражение удивления у него на лице быстро сменилось восторгом. Он предупредил самого огромного верзилу, похлопав его по руке. Верзила обернулся. Долго непонимающе смотрел на нас, затем ухмыльнулся. Я ждал. У нашей камеры собралась плотная кучка. Все таращились на нас. Верзила открыл дверь. Остальные передавали ее по дуге из руки в руку. Защелкнули ее. «Смотрите, что нам прислали», — сказал Верзила. «Вы видите, что нам прислали?» «Что нам прислали?» — переспросил тип в солнцезащитных очках. «Нам прислали свежее мясо», — ответил Верзила. «Это точно», — подтвердил тип в очках. «Свежее мясо». «Свежее мясо для всех», — сказал Верзила. Он ухмыльнулся, оглядел свою банду, и остальные ухмыльнулись в ответ. Похлопали друг друга по ладоням, не поднимая рук. Я ждал. Верзила зашел на полшага к нам в камеру. Он был просто громадный. На дюйм два ниже меня, зато вдвое тяжелее. Он заполнил собой дверной проем. Его тупые глазки мельком оглядели меня, затем переключились на Хаббла. «Ты, белый парень, подойди сюда», — сказал Верзила, обращаясь к Хабблу. Я почувствовал, что Хаббла охватила паника. Он не пошевелился. «Подойди сюда, белый парень», — тихо повторил Верзила. Хаббл встал. Неуверенно шагнул к негру, стоящему в дверях. Верзила бросил на него яростный взгляд, призванный своей свирепостью заморозить у противника кровь в жилах. «Это территория Красного», — сообщил Верзила. Он повернулся к банданам. «Что делает бледнолицый на территории Красного?» Хаббл молчал. «Налог на проживание, парень», — сказал Верзила. «Как платят в гостиницах во Флориде. Ты должен заплатить налог. Дай мне свой свитер, белый парень».
Хаббл окаменел от страха.
«Дай мне свой свитер, белый парень», — тихо повторил Верзила.
Развязав рукава своего дорогого свитера, Хаббл протянул его Верзиле. Тот взял свитер и, не глядя, швырнул за спину.
«Дай мне свои очки, белый парень».
Хаббл бросил на меня взгляд, полный отчаяния. Снял свои очки в золотой оправе, протянул Верзиле. Тот взял и уронил на пол. Наступил на них. Покрутил каблуком, очки хрустнули и разлетелись на мелкие осколки. Верзила шаркнул ногой, вышвыривая обломки в коридор. Остальные принялись по очереди их топтать.
«Хороший мальчик», — сказал Верзила. «Ты заплатил налог».
Хаббла охватила дрожь.
«А теперь подойди сюда, белый парень», — велел его мучитель.
Хаббл робко шагнул вперед.
«Ближе, белый парень».
Хаббл придвинулся ближе, остановился в футе от него. Его уже трясло.
«На колени, белый парень».
Хаббл опустился на колени.
«Расстегни мне ширинку, белок».
Хаббл, объятый паникой, не шелохнулся.
«Расстегни мне ширинку, белый парень», — повторил Верзила. «Зубами».
Вскрикнув от страха и отвращения, Хаббл отскочил назад и забился в самый дальний угол камеры, попытался спрятаться за унитазом. Он буквально тянул его на себя. «Пора вмешаться. Не ради Хаббла. Я не испытывал к нему никаких чувств, но я должен был вмешаться ради себя. Капитуляция Хаббла бросит пятно позора и на меня. Нас будут воспринимать как пару. Поражение Хаббла повергнет в грязь нас обоих. Игра шла за статус».
«Вернись, белый парень, разве я тебе не нравлюсь?» — окликнул Верзила Хаббла.
Я сделал бесшумный вдох. Сбросил ноги с койки и легко спрыгнул на пол перед Верзилой. Он удивленно уставился на меня. Я спокойно выдержал его взгляд.
«Кусок сала, ты у меня в гостях», — сказал я, — «но я дам тебе возможность выбирать».
«Выбирать что?» — спросил Верзила, непонимающе, изумленно.
«Выбирать стратегию выхода, кусок сала», — сказал я.
«Не понял».
«Я хочу сказать следующее. Ты уйдешь отсюда. Можешь не сомневаться. У тебя есть возможность выбрать, как ты уйдешь. Или ты уйдешь сам, или те жирные ребята, что стоят у тебя за спиной, вынесут тебя отсюда в ведре».
«Вот как?» — спросил Верзила.
«Можешь не сомневаться», — сказал я. «Я буду считать до трех, хорошо? Так что ты решай быстрее. Понятно?»
Он молча смотрел на меня.
«Раз», — отсчитал я. «Никакого результата».
«Два», — отсчитал я. «Никакого результата». И тут я пошел на обман. Вместо того, чтобы считать до трех, я ударил Верзилу головой в лицо, шагнул вперед и со всего размаха врезал ему лбом в нос. У меня получилось просто прекрасно. Лоб изгибается идеальной дугой и очень прочный. Черепные кости впереди очень толстые. А у меня так они вообще железобетонные. Человеческая голова — штука тяжелая. Ее удерживают в нужном положении всевозможные шейные и спинные мышцы. Представьте себе, что вы получили в лицо удар шаром для боулинга. Кроме того, это всегда неожиданно. Люди ожидают удара кулаком или ногой. Удар головой всегда неожиданный, как гром среди ясного неба. Похоже, все лицевые кости Верзилы провалились внутрь. Наверное, я разбил всмятку его нос и раздробил обе кости щек. Изрядно встряхнул его крохотный мозг. Под Верзилой подогнулись ноги, и он рухнул на пол, как марионетка, у которой перерезали нитки. Как на бойне. Его череп с грохотом ударился о бетонный пол. Я обвел взглядом кучку, толпившуюся перед дверью нашей камеры. Красные банданы быстро переоценивали мой статус.
«Кто следующий?» — спросил я. «Но дальше у нас будет как в Лас-Вегасе. Или ставки удваиваются, или пошел вон. Этот тип отправляется в тюремный госпиталь и проведет 6 недель в железной маске. Так что следующий получит уже 12 недель в госпитале, понятно? Парочка сломанных ребер, верно? Итак, кто следующий?»
Ответа не последовало. Я ткнул пальцем в негра в солнцезащитных очках.
«Кусок жира, дай мне свой свитер», — сказал я.
Нагнувшись, негр подобрал свитер. Передал его мне. Наклонился и потянул руку, не желая чересчур приближаться. Взяв свитер, я бросил его на койку Хабла. «Дай мне очки», — сказал я. Нагнувшись, негр подобрал с пола сломанную золотую оправу, протянул ее мне. Я швырнул ее назад. «Они сломаны. Дай свои». Последовала долгая пауза. Негр смотрел на меня. Я, не моргая, смотрел на него. Наконец он снял свои солнцезащитные очки и протянул их мне. Я убрал их в карман. «А теперь уберите отсюда эту тушу», — распорядился я. Кучка людей в оранжевой форме с красными банданами схватила верзилу за обмякшие члены и выволокла из камеры. Я забрался на свою верхнюю полку. Меня трясло от прилива адреналина. В желудке все бурлило, я задыхался. Мое кровообращение готово было вот-вот остановиться. Я чувствовал себя ужасно. Но далеко не так ужасно, как чувствовал бы себя, если бы не сделал то, что сделал. Тогда, к этому моменту, красные банданы уже закончили бы с Хаблом и переключились на меня. Я не притронулся к завтраку. У меня не было аппетита. Я просто лежал на верхней койке и ждал, когда мне полегчает. Хабл сидел на нижней койке, раскачиваясь взад-вперед. Он так и не произнес ни звука. Через какое-то время я соскользнул на пол. Вымыл лицо, по коридору проходили люди, заглядывали к нам и уходили. Известие распространилось мгновенно. Новичок из последней камеры отправил Красного в госпиталь. Надо посмотреть на него. Я стал знаменитостью. В конце концов Хабл перестал раскачиваться и посмотрел на меня. Открыл рот и снова закрыл. Открыл опять. «Я так не могу», — сказал он. Это были первые слова, что я услышал от него после уверенного разговора по телефону, который слушал в кабинете Финли. Хабл говорил очень тихо, но его слова не вызывали сомнений. Это была не скулящая жалоба, а простая констатация факта. Он так не может. Я посмотрел на него, обдумывая его слова. «Так почему вы здесь?» — спросил я. «Что вы сделали?» «Я ничего не сделал», — безучастно ответил Хабл. «Вы сознались в том, чего не совершали», — сказал я. «Вы сами на это напросились». «Нет», — сказал он. «Все было именно так, как я сказал. Это сделал я, и я так и сказал следователю». «Чушь, Хабл. Вас там даже не было. Вы были на вечеринке. Человек, отвозивший вас домой, служит в полиции, черт побери. Вы в этом невиновны, вы это знаете, и все это знают. Так что не вешайте мне лапшу на уши». Хабл уставился в пол, задумался. «Я ничего не могу объяснить», — наконец сказал он. «Я ничего не могу сказать, мне просто необходимо узнать, что будет дальше». Я снова посмотрел на него. «Что будет дальше?» — переспросил я. «Вы просидите здесь до понедельника, а утром вас отвезут назад в Маргрейв, а потом, полагаю, просто освободят». «Правда?» — спросил он, словно полемизируя сам с собой. «Вас там даже не было», — повторил я. «Полиции это известно. Возможно, она захочет узнать, почему вы сознались в том, чего не совершали, и почему у того парня был номер вашего телефона». «А если я ничего не могу ответить?» — сказал Хабл. «Не можете или не хотите?» — спросил я. «Не могу», — уточнил он. «Я ничего и никому не могу объяснять». Хабл отвернулся, и его передернуло. Он был очень напуган. «Но я не могу здесь оставаться», — сказал он. «Я этого не вынесу». Хабл был финансистом. Такие люди разбрасывают свои телефоны, как конфетти. Рассказывают каждому встречному о секретных фондах и налоговом рае. Говорят все, что угодно, лишь бы получить в свое распоряжение заработанные тяжелым трудом чужие доллары. Но этот номер был на обрывке компьютерной распечатки, а не на визитной карточке. И обрывок был спрятан в ботинке, а не засунут в бумажник. Фоном ко всему этому, словно ритм секции, звучал страх, буквально струившийся из Хабла. «Почему вы никому не можете рассказать?» — спросил я. «Потому что не могу», — ответил он. И на этом остановился. Внезапно я почувствовал себя страшно усталым. 24 часа назад я спрыгнул с автобуса на развилке и пошел пешком по шоссе, бодро шагая под теплым утренним дождем. Держась подальше от людей, держась подальше от неприятностей. Без вещей, без проблем. Свобода. Я не хотел, чтобы ее отнимали у меня Хаббл, Финли или какой-то высокий тип, которому прострелили бритую голову. Я не желал иметь с этим никаких дел. Я хотел тишины и спокойствия, возможности искать следы слепого Блейка. Я хотел найти какого-нибудь 80-летнего старика, когда-то выпивавшего вместе с ним. Мне нужно было разговаривать с тем старым негром, что подметал утром тюрьму, а не с Хаблом, молодым, преуспевающим ослом. Он напряженно думал. Теперь я понял, что имел в виду Финли. Мне никогда не приходилось наблюдать так явственно мыслительный процесс. Хаббл беззвучно шевелил губами и загибал пальцы, словно перебирал плюсы и минусы, взвешивал за и против. Я молча следил за ним и увидел, что он принял решение. Повернувшись, Хаббл посмотрел на меня. «Мне нужен совет», — сказал он. «У меня возникла кое-какая проблема». Я громко рассмеялся. «Вы меня удивили. А я ни за что бы об этом не догадался. Я думал, вы здесь потому, что вам надоело по выходным играть в гольф». «Мне нужна помощь», — произнес он настойчиво. «Вы уже получили всю помощь, на которую только могли рассчитывать», — сказал я. «Если бы не я, вы бы сейчас стояли согнутый пополам перед своей кроватью, а сзади выстроилась бы очередь из этих сексуально возбужденных верзил. А вы до сих пор не слишком-то переусердствовали в выражении своей признательности». Хаббл задумчиво посмотрел на меня, кивнул. «Извините», — сказал он, — «я вам очень признателен. Поверьте, очень признателен. Вы спасли мне жизнь. Вы за меня заступились. Вот почему вы должны мне сказать, что делать дальше. Мне угрожают». Я откликнулся на это признание не сразу. «Знаю. В общем-то, это очевидно». «И не только мне», — продолжал Хаббл. «Так же и моим родным». Он собирался впутать в свои проблемы и меня. Я смерил его взглядом. Хаббл снова начал думать. Его губы беззвучно шевелились. Он считал на пальцах, стреляя глазами по сторонам, как будто справа и слева лежали большие кучи доводов за и против. Какая куча больше? «У вас есть семья?» — наконец спросил Хаббл. «Нет», — ответил я. «Что еще я мог сказать? Родители мои давно умерли, где-то у меня был брат, с которым я не виделся целую вечность, так что у меня не было никого, и я не мог точно ответить, хочу ли обзаводиться семьей». «Я женат уже 10 лет», — продолжал Хаббл. 10 лет исполнилось в прошлом месяце. Мы это торжественно отпраздновали. У меня 2 детей, сын 9 лет и дочь 7. Замечательная жена, замечательные дети. Я люблю их до безумия». Он говорил искренне, я видел это по его лицу. Затем Хаббл погрузился в молчание. При воспоминании о семье его затянула пелена грусти. Он ломал голову, какого черта торчит сейчас здесь, вдали от них. Но из тех, кто сидел в этой камере, не его первого одолевали такие мысли, и не последнего. «У нас очень уютный дом», — снова заговорил Хаббл. «На Бэкман-драйв, я купил его 5 лет назад». «Заплатил уйму денег, но дом того стоит. Вам знакомы эти места?» «Нет», — снова сказал я. Хаббл боялся перейти к сути. Скоро он начнет рассказывать мне про обои в ванной на первом этаже и про то, как он собирается платить за курс ортодонтии, который предстоит пройти его дочери. Я не собирался ему мешать. Обычные тюремные разговоры. «Так или иначе», — спокойно произнес Хаббл, — «теперь все пошло прахом». Он сидел на койке, одетый в выцветшую футболку и линялые джинсы. Подобрав свой белый свитер, он снова повязал его поверх плеч. Без очков его лицо казалось старше, а взгляд каким-то отсутствующим. Те, кто носит очки, без них выглядят рассеянными и беззащитными. Человек остался один в чужом враждебном мире. Исчезла защитная преграда. Сейчас Хаббл напоминал усталого старика. Одна нога была выставлена вперед. Мне был виден рисунок на подошве. Что именно он назвал угрозой? Какая-то тайна может стать явью? Что-то может разбить идеальную жизнь его семьи в доме на Бэкман-драйв? Возможно, его жена в чем-то замешана, а он ее покрывает. Возможно, высокий тип, получивший пулю в голову, был ее любовником. Мало ли что возможно. Быть может, этой семье угрожает позор, банкротство, бесчестие, прекращение членства в местном клубе. Я ходил кругами. Я не был знаком с миром Хаббла, у меня были другие представления о том, что такое настоящая угроза. Да, он дрожал от страха, но я не имел понятия, как много нужно для того, чтобы напугать такого человека, или как мало. Когда я впервые увидел Хаббла вчера в полицейском участке, он был чем-то взволнован. С тех пор его то била дрожь, то он сидел, уставившись в одну точку, парализованный ужасом. Его не покидали отрешенность и апатия. Несомненно, Хаббл чего-то очень боялся. Прислонившись к стене камеры, я ждал, когда он мне расскажет, чего именно. «Они нам угрожают», — наконец снова сказал он. «Они предупредили, что если я кому-нибудь расскажу о том, что происходит, они ворвутся к нам в дом, соберут нас в моей спальне, прибьют меня гвоздями к стене и отрежут мне яйца, а потом заставят мою жену их съесть». Потом перережут нам горло, а наших детей заставят смотреть на все это, после чего сделают с ними такое, что мы будем рады, что ничего не увидим, так как будем к тому времени уже мертвы.